В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Несокрушимое обаяние Владимира Путина. Передача посвящена памяти российско-американского ученого-социолога Владимира Шлепентоха. Существует ли в России общественное мнение? Подменили ли россиянам пропагандистские кальки здравый смысл? Есть ли у Владимира Путина инструмент сохранения вечной популярности? Почему социологи не смогли предсказать перестройку или падение СССР? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с коллегами и друзьями Владимира Шлепентоха. Экономистом, профессором Хейверфорд-колледжа в Пенсильвании Владимиром Конторовичем, независимым социологом Борисом Докторовым, политологом, профессором университета имени Джорджа Мейсона в Виргинии Эриком Ширяевым. Передачу из нью-йоркской студии «Радио Свобода» ведет Юрий Жигалкин. За свои без нескольких дней 89 лет Владимир Шлепентох успел написать 30 книг, бесчисленное количество статей, воспитать множество учеников, заложить вместе с горсткой друзей советскую социологию, провести первый в советские времена опрос по вопросам брака и семьи, заработать при этом ярлык проводника буржуазных взглядов, научиться читать на десятки языков и вдобавок покорить своей пытливостью, горячим интересом к идеям, людям, вихревой энергией, молодым задором, интеллигентностью покорить всех, кто с ним сталкивался. Никто из знакомых, подозреваю, и далеких, не называл почти 90-летнего ученого по имени-отчеству. Для друзей и близких он был Шляп, для менее близких – Володя. С какой-то периодичностью он мне звонил: «Юра, это Володя, вас заинтересует моя идея?» Идеи его были, естественно, увлекательны, как и его личность, а разговор или интервью давали еще и возможность насладиться его эрудицией, и это было совершенно особое удовольствие. Впрочем, это были больше, чем элегантные идеи и парадоксальные наблюдения. Как говорит один из его друзей и коллег, Владимир Конторович, Володе, помимо всего прочего, удалось создать инструментарий познания некоторых парадоксов советского и российского общества.
Как известно, он стал одним из основателей советской социологии, этой совершенно новой науки, вокруг которой ломались копья. И в этой области он провел первые выборочные исследования в масштабе всего Союза. Выборочные исследования для того, чтобы не опрашивать, чтобы узнать мнение населения, поголовно всех не опрашивают, а составляют выборку, чтобы опросить малую долю, но чтобы она была представительна, представляла генеральную совокупность. Это искусство и наука составить такую выборку. И первые выборки принадлежали всесоюзные ему, а делал он не больше, не меньше исследования читательской аудитории «Правды», «Труда», литературной газеты. Но вопрос не задай, все минное поле. Он наслаждался составлением этих анкет, чтобы она, естественно, литовались, чтобы она и цензуру прошла. И комар носа не подточил, и в то же время узнать, что советские люди на самом деле думают. Да, о том, как из этих данных и из данных других социологов, которые, с одной стороны, полностью подтверждены, как же понять, что советские люди на самом деле думают по важным вопросам, которые прямо им задавать нельзя. Да они бы и не ответили. На мировом уровне это достижение не было. То, что делал Шляп, он не делал первый в мире. Он это делал первый в Союзе, что было совсем немало. Все заслуги советского времени в общественных науках всегда шли с политическим риском. Нужно было быть рискованным, смелым, уметь и дело сделать, и так, чтобы голову не оторвали, и так, чтобы напечатали.
Хорошо, что с вашей точки зрения он открыл нам нового в понимании российского общества как социолог?
Я считаю, что его величайшими достижениями были книги и статьи, написанные про советское общество здесь, в Америке. Что он лучше всех понимал советское общество того периода, включая перестройку. Общественное мнение, грубо говоря, подвержено сильным воздействиям среды. Поэтому брать его как независимую переменную, которая будет там объяснять все на свете, неправильно. Общественное мнение, оно находится в поле власти. Поэтому, например, западное вещание, которое люди любят слушать, не делает их менее лояльными. Почему? Потому что, грубо говоря, их задница находится в руках правительства. И что бы там ты ни услышал, ты должен конформ. Ты должен вести себя конформистски. С другой стороны, как только поле власти меняется, меняется и общественное мнение. Он шокировал своих друзей, когда в первом интервью в «Нью-Йорк Таймс», когда его здесь спросили: а что, поддерживает Советский Союз свою власть? Говорит, ну, по результатам моих опросов, я так не спрашивал, но косвенно я заключаю, что, в общем-то, да, поддерживает. У него есть гораздо более развернут. По каким вопросам поддерживает, по каким нет. Но в целом, по абстрактным вопросам, да. По частным вопросам, то, что касается своей зарплаты и условий работы, конечно, нет. Вот. И что из этого следует? Что если советская власть будет рушиться, они ее поддержат? Нет, конечно. Что они ее поддерживают, потому что она власть. Используя все это, по-моему, он блестяще описал советское общество, блестяще предсказал ход перестройки, блестяще объяснил советский крах. И это и есть его главные научные достижения. Сейчас он это вот в последней статье применил к рейтингу Путина. По-моему, очень убедительно.
В наших многочисленных разговорах и интервью Владимир Шлепентох сделал немало любопытных прогнозов, исходя из его интерпретации мотивов поведения Владимира Путина и политического инструментария российского президента. Вот как, например, полтора года назад Шлепентох объяснял причины, по которым Кремль решительно вмешался в дела Украины.
Одним из причин, почему Кремль с таким остервенением выступил против Майдана и всех тех процессов, которые происходят на Украине, что это был прямой призыв к российским гражданам посмотреть на уровень коррупции в своей стране и подумать над тем, а нельзя ли сделать что-нибудь похожее и в Москве. Мысль об этом, конечно, не могла не привести в бешенство Путина и всех тех, кого его окружает. И поэтому Путин не мог допустить позитивного развития событий на Майдане, не мог допустить превращения Украины в правовое и процветающее государство, чего, впрочем, он и не хотел и допустить и в Грузии.
Но, учитывая известное, так скажем, политическое однолюбие россиян, апатию, есть ли у Путина основания для того, чтобы опасаться украинского примера? Что вам по этому поводу ваш опыт социолога подсказывает?
Конечно, в этом нет сомнения. Но это старая история. Русские цари всегда страшно боялись революции в Европе и в этом видели страшную опасность. И заметьте, что Путин и Кремль очень спокойно относятся к тому, что происходит в Узбекистане, в Туркменистане. Но как только в одной из бывших советских республик начинались демократические процессы, эти демократические процессы немедленно объявлялись как результатом деятельности Запада и Соединенных Штатов и так далее. И вся, так сказать, весь гнев Кремля немедленно направлялся против этих республик, в частности Грузии и Украины.
А вот что Шлепентох-социолог выделяет в качестве главного открытия Владимира Путина, то есть того откровения, которое придает ему уверенности в безусловной поддержке его действий российской, как говорили часто цитируемые Володей классики марксизма, народной массой.
В случае Путина, что здесь важно? Путин выяснил, что российское население необычайно чувствительно к патриотическому угару, что российское население, несмотря на 20-летнюю жизнь в открытом обществе, готова верить правительственному телевидению на 100%. Это наверняка было открытие для Путина. Потому что можно было полагать, что после 20 лет вот такой свободной информационной жизни российское население будет более критично и не поверит Дмитрию Киселеву в той степени, в которой оно это сделало. Вот это Путин сделал для себя, это открытие. Это он открыл для себя замечательный инструмент. И вот это открытие действительно может его толкать на дальнейшие шаги. Это, наверное, самый опасный момент в мировой истории после Карибского кризиса. Ибо непонятно, где границы, которые Путин не может перейти для сохранения своей власти.
Мои собеседники – независимый американский социолог, член Российской академии социальных наук Борис Докторов и профессор университета имени Джорджа Мейсона Эрик Ширяев, написавший в соавторстве с Владимиром Шлепентохом три книги.
Раздался звонок у меня, и голос, молодой голос на другой стороне линии сказал: «Здравствуйте, Эрик, меня зовут Володя Шлепентох. Я хочу с вами поговорить о одной интересной теме». Для меня это было как звонок суперзвезды. Я помню, когда был мальчишкой, жил в общежитии еще в Ленинграде. У моих родителей была маленькая книжная полочка, мои папы с мамой были аспирантами, и там стояла книжка «Владимир Шлепентох. Социология для всех». Я впервые заинтересовался фамилией, прежде всего, необычная такая, для русскоговорящего человека Шлепентох, немецкая, может быть, какая-то еще, мне объяснили, нет, скорее всего, это еврейская фамилия. А что такое социология. Вот я понял тогда, что такое социология. И для меня он был классиком всю свою жизнь. Он, скорее всего, считал себя социальным ученым. Не социологом, а социальным ученым, social scientist. Его так называемый сегментарный подход к социальным наукам. То есть Владимир утверждал, что каждое общество имеет несколько исторических сегментов. В российской, например, три линии прослеживаются: феодальная, авторитарная и либеральная. Не то, что Россия феодальная страна или авторитарная, или либеральная. Все три элемента существуют. Как же в Америке? Но в России феодальная, авторитарная преобладает. Смесь этих подходов, смесь этих сегментов, их взаимодействие, их игра, вот это его интересовало, каким образом они проявляются постоянно, каким образом они появляются в нашей жизни.
Да, идея, заключающаяся в том, что современная Россия, по сути, феодальное общество, сильно увлекала Володю.
Действительно, в России он видел значительные черты феодального и авторитарного начала. И еще один момент, я хочу просто сказать, вот по размахе его мыслей, его творческих планов и идей, которые он раздавал, просто вот по памяти за последние месяцы, последний год, статья про антиамериканизм, антиамериканизм как механизм успешной консолидации российского общества. Статья о путинском нарциссизме, раскладывая по полочкам, в чем нарциссизм представляется и каким образом нарциссизм влияет на российскую политику. Затем статья о непредсказуемости Путина, о том, как он удачно ведет себя непредсказуемо и тем самым путает западные карты. Статья о конце российской интеллигенции, освобождение Ходорковского и конец российской интеллигенции, то есть как таковой. Оппозиция интеллигенции как здоровая, нравственная, интеллектуальная оппозиция любому режиму. Она в России потерпела поражение, она умерла. Статья о разрушении общего языка. Его точка зрения, что Путин сознательно разрушил общий словник, который был когда-то, даже в самые мрачные годы Холодной войны. И последняя статья его, последняя его работа о общественном мнении в Советском Союзе и в России. Вот видите, какой размах его идей, размах его планов, размах его интересов.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Несокрушимое обаяние Владимира Путина. Передача посвящена памяти российского и американского ученого-социолога Владимира Шлепентоха. В ней участвуют друзья и коллеги ученого. Владимир Конторович, Эрик Ширяев, Борис Докторов. Передачу из нью-йоркской студии «Радио Свобода» ведет Юрий Жигалкин. Это последняя статья, о которой говорит Эрик Ширяев, написанная незадолго до смерти, сейчас выглядит попыткой подвести итог своей деятельности в роли социолога советско-российского общества. И ведь это резюме, надо сказать, как бы это лучше сказать, получилось, как мне показалось, довольно горьким.
И он вот пишет, да, о том, что по большому счету в России нет общественного мнения. Цитата: «Без серьезной жизни и выбора общественное мнение невозможно».
Дело вот в чем, что здесь Володя не первый. Борис Андреевич Грушин сказал, что «я зря прожил». Все его последние статьи были весьма и весьма пессимистическими по поводу изучения общественного мнения. Он не верил в данные общественного мнения, которые получали исследователи, в том числе шибко уважаемым им Юрий Александрович Левада, и вообще говорил, что это не общественное мнение, а это некое иное образование массового сознания.
Но вот из статьи Владимира у меня создалось впечатление, что он считает, было ли у вас такое же ощущение, что он считает, что, по сути, то, что называют в России общественным мнением, это калька пропагандистских лозунгов. Это так или это что-то другое?
Посмотрите статью в «Новой газете», где сами социологи, молодые, уже поколение 40-летних, говорят, что что-то у нас не так. Они говорят с несколько иных позиций, но вывод тот же самый. Значительно более интересны в этой статье пассажи о том, что вот, как он говорит, ихтиозаврами мы их называли, то есть те, кто были против социологии, он в частности называет фамилию Чеснокова, что они, скорее всего, были правы. Они опередили нас в понимании природы советского общественного мнения. Они знали, что в условиях тоталитаризма то, что изучают социологи, не является общественным мнением, является продуктом нашей деятельности.
Ну, а вот с вашей-то точки зрения, все-таки можно в данный момент говорить о существовании общественного мнения в России? Или это общественное мнение действительно калька пропаганды?
По главным вопросам, конечно, это слепок пропаганды. Конечно. По главным, по всем, по экономическим, политическим, нравственным, моральным, да.
Профессор Ширяев, трудно, в общем, смириться с мыслью, что в стране нет общественного мнения, что власть способна не только внушить людям все, что ей необходимо, но и лишить их даже способности задаться вопросом, а может, власть не права?
В условиях отсутствия выбора или в присутствии маленького выбора, когда выбор реально не существует, наиболее спокойный, наиболее безопасный ответ для человека – это тот ответ, который ему дает система. То есть есть некоторые, которые в систему верят, много их, допустим, треть, одна треть не задумывается и теряется от системы, отвечает по-системному, потому что так, скорее всего, нужно. А последняя треть просто боится, на всякий случай, зная нашу советско-российскую историю, зачем мне сюда скрести себе на одно место, когда просто проще ответить, как все говорят, зачем мне высовываться? То есть и получается 85%.
Поскольку вы уж вывели разговор на эти 85%, Борис Докторов, как вы относитесь к этим 85%? Что для вас они означают?
На мой взгляд, с точки зрения технологий, они замерены верно, абсолютно. 85, 90, где-то тут. Технологически это так и есть. Другое дело, что это не есть характеристика общественного мнения. Это характеристика общественного сознания, где все смешано оказалось. Где действительно есть мнение, где действительно есть, ну, такая, скажем, ностальгия по Крыму, по детству, по радости, у кого-то по Артеку, у кого-то еще почему-то, но где есть одновременно желание, так сказать, поддержать своего лидера, которому люди верят вне зависимости от Крыма, они ему верили и до Крыма, и где люди просто говорят, боятся, так сказать, сформулировать свое мнение, говорят, он мне позвонил, я ему отвечу и забуду.
Эрик Ширяев, когда наблюдаешь за происходящим в России, со стороны постоянно возникает вопрос. Куда делся здравый смысл россиян? Отторжение Крыма единодушно приветствуется. Вторжение на Украину приветствуется. Военная операция в Сирии – приветствие. При этом, как мне кажется, полная неспособность увязать падение уровня жизни и другие неприятные приметы нынешней российской жизни с действиями властей. Остался ли, по-вашему, у россиян здравый смысл, либо и его заменили пропагандистские шаблоны?
Я вернулся из России несколько дней назад, там, провел 8 дней, треть этого времени провел в такси, разъезжая по Петербургу взад-вперед. Говорил с десятками таксистов, никому не говорил, что я живу в Америке, никому не говорил, что я профессор, а просто говорил, что нахожусь, когда спрашивали еще, где, откуда и как, я говорю, нахожусь в длительной командировке в одной из развивающихся стран. Это было достаточно. Почти все, за исключением одного, перестали задавать вопросы, перестали спрашивать. Вопрос единственный задавали мне, ну как вы там живете за рубежом, как вы, что вы думаете о России? И только открывал рот, сразу же начиналось говорить, что они думают о Западе, что они думают во всем мире, и где они его видят, в каком месте, и тому подобное, и так далее. В России перестали задавать вопросы. Обратите внимание, говорите с российскими коллегами, с друзьями, люди перестали задавать вопросы. А люди высказывают свое мнение. Вот это вот нарушение обратной связи, то есть когда не впитывается информация извне, просто поражает. Вторая какая-то пассивная агрессивность. Я, может быть, абсолютно не прав, может быть, совершенно не прав, пусть меня поправит. Но вот такое наличие нарастающей пассивной агрессивности. Не разговоры о российской безработице, люди увольняются пачками. Цены, хотя в России дешевые по сравнению с Западом, но цены жуткие, как люди на 10 тысяч рублей в месяц могут прожить, я не понимаю, и живут на 15 тысяч, на 20, не понимаю, как можно на 100 тысяч прожить в России. И тем не менее, люди об этом не говорят, и все говорят о том, что как надо вдарить хорошо по Америке, как нужно им с Западом показать, Меркель показать, где раки зимуют.
Эрик, опрос таксистов, конечно, не самое объективное, пользуясь словом Володи, выборка общественного мнения. Борис Докторов, с вашей точки зрения, сохранился ли у россиян здравый смысл, способность осознать их объективные интересы?
Ну, конечно, сохранился, иначе бы люди просто не выживали. Просто идет мощная перестройка, подстройка к тому, что существует. Именно этот здравый смысл и позволяет людям выжить. Они находят какие-то новые возможности, скрытые, о которых они не говорят, теневые. Начинается снова все делается внутри семьи, внутри очень тесной группы друзей. Ищут работу, как-то что-то, так сказать, объединяются ради чего-то. Перестраиваются в своих профессиональных ориентациях, объясняют детям, что надо идти не туда, куда они хотели, что это все бессмысленно, говорят, что надо идти в какие-то другие практические области деятельности.
Но в отличие, скажем, от украинского варианта, где эти негативные чувства выплеснулись на власть, в России этого не наблюдается.
Ну, еще не наблюдается, да. И дай бог, чтобы, так сказать, оно не вылилось, потому что две разные страны. Вот. Но, конечно, если общество и функционирует, то именно благодаря элементам здравого смысла, понимания того, что есть, и, так сказать, умению держать язык за зубами.
А сейчас у нас есть возможность услышать, как ответил на подобный вопрос сам Владимир Шлепинтох. Я задал его ему в самом начале 2014 года, еще до введения санкций, связанных с аннексией Крыма и расчленением Украины. Любопытно, что он тогда считал, что ставка на Владимира Путина, россиян, как ни парадоксально, была вполне здравым выбором.
С моей точки зрения, каждый народ здравый. И русские люди понимают, что тот прогресс благосостояния, которого Россия, по сути, не знала в своей истории, который имел место при Путине, конечно, этот русский народ обязан режиму Путина и Путину лично. А если вы еще добавите, что рядом с Путиным и близко нет лидеров, которые могут претендовать на какую-то альтернативную программу такого же характера, как Путин предложил, то понятно, что русские люди достаточно здраво и высоко оценивают роль Путина в их истории.
Владимир Шлепинтох в своей последней статье сетовал на то, что его наука не смогла помочь предвидеть ни перестройку, ни крушение Советского Союза. Советский народ, согласно исследованиям его и его коллег, поддерживал советскую власть, да и идеологию. А можно ли вообще полагаться на результаты социологических исследований как на инструмент политического прогноза? Борис Докторов.
На длительный срок нет, на год-два, да.
То есть вы считаете, что все-таки эти 85%, 70%, они показательные?
Они показывают, что кредит доверия у власти есть. При том, что отсутствует оппозиция, при том, что отсутствуют четкие ясные лозунги оппозиции, можно сказать, на ближайшие годы, во всяком случае, до выборов, до 2018 года, ничего в стране не произойдет.
Вот как интересно отвечает на мой вопрос о том, что получится, если воспользоваться выкладками Володи Шлепинтоха для политического прогноза, его друг и коллега профессор Владимир Конторович.
Он в этой статье, которую вы цитируете, он говорит о том, что если власть даст слабину, то 80% общественное мнение, которое поддерживает, ничего не поможет, потому что они испарятся. Это иллюзия. Это не скала, на которой можно строить, а это сама по себе есть производная силы власти. Власть ослабнет, эта производная не станет поддержкой, она испарится. Это такой условный прогноз. Не говорю, что будет с Россией в таком-то году. Вот если так, то так. Это прогноз.
Борис Докторов, вот в такой трактовке Кремлю, российской системе власти угрожает только одно – слабина. Что как только она даст слабину или выпустит из своих рук инструмент пропаганды, то может случиться все,
ну,
что угодно.
Ну, это абсолютно верно. Но пока что мы не видим признаков того, что власть выпускает что-то из рук. Она, наоборот, все больше и больше прибирает. Вот. Так что нет, до выборов можно считать, что все пройдет в этом плане. Чантары, как сегодня. И сейчас еще усиление, так сказать, некоторой агрессивности, что говорил Эрик, в связи с как будто бы победами в Сирии, так что это компенсирует проигрыш в Украине, хотя не все понимают, что это такое. Вот. Так что нет, до 2018 года я бы ничего не планировал мощного.
Эрик, ну вот если мы верно трактуем Володю, он и мне, кстати, неоднократно говорил, смешно рассуждать о угрозах Владимиру Путину, российской нынешней власти, пока у нее в руках находятся инструменты принуждения, и пока у нее в руках находится, по-моему, он мне даже однажды сказал, Киселев. Вы тоже с этим согласны? Ничего власти не угрожает?
Я думаю, да, и Борис сказал совершенно верно. Я вернусь к его комментарию о том, что российский народ в целом имеет, мне кажется, уникальную черту, историческую черту, умение и возможность приспосабливаться к условиям. Выживать, не только выживать, но и находить какие-то позитивные для себя моменты даже в наиболее худших условиях. Скорее всего, тенденция такова, что зачем восставать, что-то менять, когда можно приспособиться изнутри. Внешние элементы могут меняться, но внутренние люди подстроятся и смогут жить, и даже быть довольными, даже счастливыми в какой-то степени, потому что вот такой рефлекс существует уже долгие десятилетия, если не столетия.
Ну, я думаю, что Володя бы, услышав это, может быть, сейчас улыбнулся и сказал, ведь такое они предсказывали и перед началом перестройки, и, в общем, незадолго до падения Советского Союза.
Если был бы жив Володя, мы бы вообще на эту тему не говорили, потому что он сразу бы нас забил, он бы сказал, что вы все говорите не так.
Совершенно верно, господа, господа, вы все это правильно сказали, но все точно неправильно.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке. Несокрушимое обаяние Владимира Путина». Передача посвящена памяти российского и американского ученого-социолога Владимира Шлепентоха. Существует ли в России общественное мнение? Подменили ли россиянам пропагандистские кальки здравый смысл? Есть ли у Владимира Путина инструмент сохранения вечной популярности? Эти и другие вопросы, поставленные в свое время Владимиром Шлепентохом, мы обсуждали с его друзьями и коллегами, профессором Хейверфорд-колледжа в Пенсильвании Владимиром Конторовичем, независимым социологом Борисом Докторовым и профессором университета имени Джорджа Мейсона в Виргинии Эриком Ширяевым. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.